И когда я взял Библию, и говорю: братья и сестры, вот эта Библия, пущай вас ведет к небесам, и меня, вместе с братьями моими, с которыми будем трудиться, и пусть она доведет нас туда. Это советник вечности, это сила Божия, это благо, это глаголы вечной жизни, в ней все. Пусть ведет нас и меня, и так далее, эту Библию. Но, извиняюсь, когда пел я пение «Дайте мне Библию», то у этого маленького сына шестилетнего Библия была в руках. И после пения его подослали ко мне мама и братья и сестры: «Отнеси папе, дай Библию». И вот он шестилетний, несет эту Библию, дает. А потом как заплакал, таким плачем, что я еле удержался. Так это было сильно. Ну, очень трогательно было, что он дарил мне эту Библию. А потом я уже сказал, что вот эта Библия нас доведет до вечной цели. Мы попрощались, я поехал. Было совещание в городе Десна. Я должен был сказать немножко тут по порядку иначе. Должен был сказать, что Московский Союз и многие старшие пресвитера в Советском Союзе, они многие дали подписи атеизму, что мы верующих приведем в такое состояние, что, ну, немножко только так, словно сквозь марлию кормить людей будем, так, грубо говоря. Вот. Не прямо кормить людей вот так, а так, что попадет, чуть-чуть будем удерживать, вот так. И разгласили документы, такие были сильные, что устрашающие, что кто-нибудь подчиняться законам советским и так далее, будут изгнаны в тюрьмах и уничтожены и так дальше. Такие были пастыря, которые дали такое согласие. С таким одним пастырем я беседовал. И как он говорил мне, и какой дух был у него, то действительно надо сказать, что это да, это те, которые Христос сказал. Наемники, нештудящие стада. Я не буду критиковать. Необычно отступники и вероломы. Необычно. И вот эти пастыри, которые не щадили стада, они создали наживую церковь, которая пробудилась. Вот это меня звали туда на совещание. Это начало пробуждения, первые дни пробуждения 61-го года. Вот. Они создали этот страх большой и понудили нас идти в такую жертву. Я, чтобы критиковать очень сильно их, не хочу. Бог им судья. Вы уже, наверное, слыхали. Я буду говорить по линии той, как Бог защищает свое стадо. Мы поехали в городу, в село Десна за Москвою. Я приехал. Оказывается, приехал за неделю раньше. Как-то я не понял, или они неправильно мне дали дату. Я приехал. Там был белорус, один брат, и говорит: «Ну, Степан Герасимович, когда будет совещание, будете на совещании, будете здесь работать, а теперь давай-ка, пожалуйста, сейчас попьем молочка и поедем сено косить коровье». Я говорю: «Давайте». Мы поехали. Начали косить сено, так парило, хорошенько парило. Солнышко я так почувствовал немножко, но непривычно это. Каждая работа, каждая профессия имеет свое. Не привычно, что так немножко болели. Здесь руки я косою, косили, все, и так дальше. Ну, приехали домой. Так это. Я сторожем работал. И плечи болять, мускулы болять, все болит на мне и так далее. Лег спать, ну, правда, спал хорошо, как положено. Вот. Но утречком, Степан Герасимович, вставайте, пойдем перекидать это сено, потому что оно пересохнет. Я думал, то один день, так и хватит. Поехали, перекинули и косили еще. На второй, третий день, Степан Герасимович, вставайте, поедем. Я думаю, как-то... Я ж приехал на совещание, на какой-то съезд и так далее, а тут... Такое, как вот Петру Иисус Христос сказал, иди удить рыбку одну. Так и со мной получилось. Такое испытание было своего рода. И четвертый день, и пятый день, и я думаю себе, или дезертировать, или что. Спрашиваю, будет совещание? Вы мне скажите, будет, Степан Герасимович. Вы знаете, сейчас надо поменьше разговаривать. Пока поедем на поле коровье сено косить. Думаю, куда я попал? Это как-то мне не умещается это. Я же на совещание приехал, я же служитель и так дальше. А тут вот. Но, думаю, терпи, душа, спасенна будешь. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию и получить обещанное. Давай, потерплю еще. Может, такое должно быть совещание. Как? Хорошо. Ну, приезжают. Уже суббота была, приезжают другие братья, туда съезжаются уже суббота. Геннадий Константинович приехал, Крючков, брат Винс, там другие братья поприезжали. Ну, и я заметил, как приезжали с пятницы, суббота, на воскресенье совещание, каждому, братцы, попьете молочка парного, хорошего. Да. Ну, давайте попьем. Знаете, братцы, не готово еще обед, а обедать будем щи московские. А теперь пока вот молочка. И они там по бокалу молока, по куску хлеба, и на первый случай уже позавтракали. И я видел, как эта корова давала молоко, и какое вкусное молоко, вижу, дают всем братьям. Но и когда уже было совещание, братья пьем уже... Заправленное молоко с кофе немного, вкус хороший, а если голодные, тем более. Мы постились в то время. Говорю, братья, за столом, я хочу прощения попросить у вас. Знаете, говорю, следы оставлять за собой не хочу. Хочу прощения заставлять. Брат Афанасий Михайлович, откровенно вам скажу, что говорю, я как-то... аж подозревал вас, когда вы меня будили на сено, и так дальше, я говорю, вот мне не было понятно, за столом все братья уже, как совещание сделали, служителя. Ну, говорю, а теперь мне, говорю, уже стукнуло голову по-новому. Это всесоюзная корова. Она будет кормить, значит, всех. И мы сколько приезжали туда? Ну, братцы, молочка попьете? Давайте. Давайте, хлеб, молоко. Говорю, и когда мы приезжали, и пили молоко, и мне всегда вспоминалось, я работал для всесоюзной коровы. Вот. И питались я там, и такое совещание делали, беседы, это все. А электричество не было проведено. Там одна была такая, вроде бы кухонька, но она потом была какой-то сарайчик такой. Ну, они так оборудовали немножко для совещания. Туда электрического проведенного и не было. Туда немножко жира. И если вы знаете, в старину называется по-украински каганец. Вот так скрутили ваткой, выпустили немного. И он горит немножко и так дальше. И мы пишем от совещания, значит, ЦК партию, секретарю СССР. Значит, в Кремль направляем такое-то письмо с просьбой дать свободу народу Божий. Я так поглядывал, я был постарше, они все моложе были. Я постарше и думаю, как это все бедненько выглядит. Москву, такому государству и таким безбожным лицам и так далее, объявляем. Значит, и если помните... Эпиграф первого послания, которое было всесоюзное воззвание, эпиграф был: «Настало время действовать Господу, а закон его пренебрежение». Это был эпиграф этого послания. И там Дорогие в Господе братья и сестры, Церковь Христова в СССР, на Кавказе, на Дальнем Востоке, в Молдавии, там, на Украине, в Белоруссии, туда, ну, такой адрес, такое расширенное воззвание. Обратите вы внимание, что дьявол диктует церкви, и церковь вынуждена выполнять указания дьявола. До чего мы дожили? Не надлежало бы ли нам и твердую верою противостать, и чтобы он убежал от церкви и не посягал на народ Божий? Ну, пишем такое первое это послание. Есть документы, сейчас книга. Кто хочет, может найти, приобрести. Я так прислушивался, немножко меньше мне удавалось беседовать. Там братья были грамотные, такие более, чем я, деревенский человек, только по-рубински 4 класса, а по-русски самоучка. Вот, и, ну, беседовали, молились, ну, наконец, спать. Приходит, так уже было примерно часа 3-4 ночи. Приходит сестра, хозяйка, которая молоком нас кормила, и говорит: братцы, нету, и одеял нету, и матрасов нету, и подушек нету. И, миленькие братцы, труженики Божьи, идите, берите себе опашку, две-три, сколько вам угодно, сена там, вот со скирды, и сами себе сюда высоко делайте подушку, а сюда проселите, и будете спать на этом сене. Так придется, извините, простите. Ну, братцы, да, да, сестра Ивановна, конечно, только так и так далее. Разогнали сюда, носим один, другой, третий, каждый себе строит кровать. Ну, положились. Ну, а старичку, брат Степану Ерасову, еще дадим шубу. Он смерзнет, может быть, ночью или что. Кроется, дали мне шубу. И вот братья захрупли все, а мне не спится. Думаю, думаю. И вот братья начинают потягаться, поворачиваться направо, налево. И как только расшевелять каждый из них эту сену, а таким ароматом пахнет. Я говорю: Господи, если это начинается с Вифлеема, будет успех. Так тихо, чтобы братья не слыхали. Заплакал, какая-то вера появилась. Если запах вифлеемский начинается здесь, значит, успех будет, благословение будет. Потому что пахнет Вифлеемом. Встал утром, да и сказал на завтраке эту мысль. А братья записали, говорит, эту, запишем такую мысль, когда будем писать там братские листки или что, запишем. Хорошенькая мысль, да. Только начинается дело Божие вот с Вифлеема, вот так, как уже и есть. И вы знаете, братцы, было такое время, я не знаю, я не вижу вас, никого не вижу, я только так вот головы вижу, людей вижу, никого лица не распознаю, у меня зрения совсем уже нету почти, вот так только ходить могу. Не знаю, какого возраста вы здесь, может быть, если только молодые, то, может быть, и не знаете этой подробности, а пожилые некоторые братья, может быть, слыхали, как все это происходило. Жаро бой страшно плана и колеблются места. Бой был сильный. Очень-очень бой был сильный. И продолжался десятилетия. И я помню, брат умерший казанский Голев, брат, прочествовал на одном совещании в Ленинграде. Братцы, после тяжелой битвы будет свобода. И такая свобода, что Господь прославится, на всю землю прославит свое святое имя. Но Церкви Божьей и служителям Божьим надо устоять. И твердую верою наступать, будет ли это десятилетие, будет ли это единицы лет, будет ли это кое-кому до смерти, только твердою верою будет свобода. И если мы жить не будем, то эта земля пробудется и будут благовествовать мир Божий и правду Божию и так дальше, и так дальше. Вот, сказал, мы это ответили. его пророчеству. Дай Бог, чтобы это так было. Тяжелые были трудности. Перед этим, как я уже вступил, тогда я уже поехал, и поехали в Ленинградское объединение туда, и я там с Павлом Фроловичем 2 месяца работали, посещали общины, пробуждали народ Божий, за дело Божие и так дальше. Вот. Но я вернусь до того, как я за мною приехали из Думу, из Дежескозгана взять меня на это совещание. Я работал сторожем в энергоуправлении. Коридор был длинный, касса с деньгами. И там надо было охранять внутри. Бухгалтерия надо было внутри охранять. Я там большие такие страхи какие-то пережил. Немного там были нападения. Тоже надо было надеяться на Бога. Вот. И вот в одно время я еще не спал. Прохаживался по длинному коридору. Постучал кто-то в двери. Я подошел. Кто такой? Папа, это я. Сын мой, старший. Папа, срочное письмо. Я говорю. Давай. Открыл ключи. Давай сюда. До свидания. Спокойной ночи, папа. Давай. Сторожу. Спокойной ночи. Как придется? Ну, пущай будет спокойно. Вот. Я открываю. Дорогие в Господе братья и сестры, читаю. Мы, семья, вот я, или, может быть, я даже с кем-то смешал, или Субботин, или как-то по-другому, семипилатинская семья, у нас 7 душ детей и безбожники осудили нас лишить родительского права. Говорят, что дети это государственные. А вы идите в лагерь и отбывайте свой срок. И мы отправили детей, по родственниках попрятали, но милиция ходит и ищут детей наших, и, возможно, найдут и заберут. Говорят, что не наши дети, что их не дети это. Возлюбленные Господи, братья и сестры, ходатайствуйте перед правительством, перед Богом, в первую очередь перед Богом, молитесь за нас. Мы лишены защиты наших детей. И как теперь жить? Ну, вот такое письмо. Возмутился дух мой. И все время, воля-неволя, я все время ссылался, что а это, что сделали старшие пресвитера и Московский союз, в основном, они, как передовые, должны были пасть в бою за защиту Церкви Божией, если они пастыри. Они первые должны быть попасть. У лагеря. Ни один не попал за всю борьбу, сколько прожили в Советском Союзе, боролись 27 лет, боролись, и жизнь десятки жертв отправили на тот свет лучших тружеников Божьих. Их ни одного не посадили. Значит, они просто предались другой власти и другому духу. И вот это изменение пастырей, изменение Богу, народу Божьему и любви к Богу не стало и ничего. Вся тяжесть упала на ту горсточку и десятки душ, которые взяли на себя всю тяжесть эту, служители Божьи. И вот я так ходил, временами так заплачу, помолился Богу, и опять плачу, и говорю, Господи, ну, осмыслить только мне, я человек осмысливаю, не ваши дети. Господи, а как ты это слышишь? Ну, я, сердце мое, как не разорвется от жалости. Мать родила, кормила каждого ребенка по-своему, трудности пережили, муки рождения, и все это, вдруг дети не ваши. Дети наши, дети государственные, мы будем воспитывать в нашем коммунистическом духе. Говорю, Господи, ну а как ты слышишь это? Ну как это? Как пред тобою, Господи? Если я сожалеваю, а ты не видишь, не слышишь ли, Господи, все это? Вот так пришлось это. И вы простите мне, братья и сестры, за мою, может быть, нескромность. Ну, а проявление силы Божьей надо выявлять, какая она есть. Я сегодня живу, я завтра могу не быть. И мне приятно просто сказать силу и власть Бога Всевышнего и Его святую заботу, какую Он имел о детях в Советском Союзе. Прохаживаюсь, и вдруг я погружаюсь так в виде вне себя. Погружаюсь. Как будто вот что-то предо мною, что я потерял, как бы сказать, ну, обычное такое, обычное чувство свое. И запел песню в это время. Я не композитор, я не поэт и так далее. Запел песню. Мелодия и пение. Которую я потом очень быстренько я там, поскольку регентов не было так немного, изучал, но быстренько я старался, чтобы мелодию эту сохранить, пока и домой пойду, и ночью все время продолжал ее петь и так дальше. И первый стих у меня остался подлинник. Ни одно слово не изменено, ни мелодии, ни слов. А второй стих и третий пришлось восстанавливать. Вспоминать ее так и пришлось восстанавливать. Первый стих так и гласил. С пустынной голодной страны взлетели крылатые орлы. Не трупами питаются они, а живыми детьми. Я запел. Если вспомню, запою.
Сильной, голодной страны взлетели крылатые орлы. Не трупами питаются они, а живыми детьми. Не трупами питаются они, а живыми детьми. Я так вроде что пришел, говорю, Господи, неужели орлы растерзают детей Твоих, наследие Твое? Неужели они съедят детей народа Твоего, благословение Твое, удел Твой? Фараон в хитрых мыслях своих возмечтал уничтожить детей. Но Господь поразил египтян, дал свободу детям. Но Господь поразил египтян, дал свободу детям.
Опять такой, как бы, немножко интервалчик. Господи, значит, будет защита. Будут живые дети, не будут уничтожены этими орлами.
Детки, радуйтесь в Боге своем, что Он дал вам свободу свою, и воздаете Ему все хвалу за свободу свою. И воздаете Ему все хвалу за свободу свою.
Когда я вот это года три разъезжал летом по детских лагерях, теперь свобода у нас, и детские лагеря христианские устраиваются во многих городах, и туда воспитателей берут, столовую открывают, там поют, ну, стихотворения, программы с ними и так далее. Братья меня просили из лагеря в лагерь переходить. А вы знаете, пословица оправдывается. Стар, как мал. У старого шарики выпадают, а у этих малых еще не развились полностью. И примерно уважают дети стариков, а старики детей. И он ладится в них. И нравится детям, значит, ну, а мне тоже нравится. Чем более они слушают и довольны мною, а мне еще бодрится, еще хорошо делается для детей. И ладили в этих лагерях. И братья меня брали туда, я и вот это пел пение, вот это. Детки, радуйтесь Боге своем, что отдал вам свободу свою, и воздайте ему всю хвалу, которую он достоил за свободу, которую вы получили. И рассказывал, бывало так. Правда, в Сурской области там немножко было одно, такое, сторожа были в одном лагере, тоже такие, как хранители детей, тоже как пастыри, потому что там в одном месте обрезали нам были палатки, обрезали, ну и такие, ну, наверное, или подростки, или что, в страх брали, ну, а нам было очень ответственно, не дай Бог повредить детям что-либо и так далее, лес, кому ты заявишь, ни милиции, ничего, приходилось до Бога вопить. Два раза были такие некоторые нападения, а 111 душ детей было разных возрастов. Воспитывали их по группам. То я думал, значит, что не дай Бог вот так какой-нибудь несчастный случай, все же это упадет на нас со стороны родителей, какое-то нарекание или что. Так выбирали братьев дежурных, которые дежурили по 4 человека. Они с прожекторами своими там и обход делали кругом этого. Кругом лагеря, это значит детского, и дежурили в страхе и в трепете. Так они нам рассказывали, и детям рассказывали, знаете, детки, мы слышим, что такое там, что-то ковыряется. Вдруг мы присветили, смотрим, два кабана дикие. Пришли в яму помойно, там оставались то котлетики, то борщик пахнет, то не знаю что. И они мурчат себе по свинячьи и там немножко выбирают, может быть, что-нибудь осталось. Сюда, туда, и прожекторами своими вдарили палку об палку, они побежали. Ну, словно мирно разошлись, ни в чью. Ни тем вреда, ни тем. Но это опасновато, с кабанами это не шутка дело. Это зверь такой, что если там выстрелишь и неудачно, то он тебе сдаст сдачи, не знаю как. Но разошлись мирно, ни в чью. Все, детям рассказали, все хорошо, значит, было. То я пришлось опять вот это пение, которое мы теперь, значит, пою, которое я спел, и с детьми беседовать. По милости Господней скажу, братья и сестры, что великий Бог. Сколько время, братья? Скажите, пожалуйста. Как? Старик увлекся и пошел дальше. Я думал, ладно, еще немножечко так поделимся, помолимся и найдем за что поблагодарить Господа, если найдем, думаю. Одна очень большая была радость, я скажу. Два момента таких выскажу из этих детских лагерей, что теперь свобода, которую брат Голиев пророчествовал, что после тяжелой битвы будет свобода, и будут дети наши радоваться, ликовать. Поэтому я вот это так и подошел, вспомнить, что да, кто душу свою положил, а сколько братьев отдали души свои в жертву Богу и служили на протяжении 27 лет, можно сказать, были неприятные условия, неприятные гонения были. И народ Божий такой получил свою свободу, и утешаемся, радуемся. Теперь скажу об одном лагере, который был, были подростки. Это было Харьковская область, Мерефа город. Была первая группа, такие младшие, примерно от 8 до 12 лет. Этих мы воспитывали, беседовали с ними, молились Богу. Ну, как Бог нам помогал. Мы направляли на послушание родителям, Богу, то рассказывали. Ну, и детские проявления были. Режим такой, не такой режим, который был скучный для детей. Радостно, довольны были дети, и каждый год охотно дети изъявляли желание быть в детском лагере. После вот этих малых нам прислали 21 человек всего, девушек и мальчиков подростков, уже 13 лет по 16 лет. И вы знаете, с этими пришлось просто бороться как с верующими. Очень такие были, какие-то, как сговорились о ней, что вы нам не диктуйте игры, какие вам нравятся. Вам это не малыши, которых вы отправили домой. Мы пришли сюда отдохнуть, пожалуйста, скажите нам проповедь, а потом мы сами знаем, как играться. Но мы увидели, что они играются так, что надо или нам идти домой, оставить их, или вообще распустить лагерь. Мы же не могли их пустить на такую свободу, какую они хотели. Такие игры делали, которые мы не могли Богу молиться, совесть не позволяла, что они плохо вели себя, очень. День, два, три, четыре, пять. Плачу я, рассказываю им примеры, умоляю, прошу Бога и так дальше. Вот сядут, они слушают. Мы будем, значит, сидеть, да. Сидают, а потом вдруг ложатся. И лягают на бок, вот так, вот так, на бок. Я говорю, Сашка, устань, пожалуйста, сядь так. Я же рассказываю духовный. В это время вам надо сидеть. Но лежать, знаете, один косо, другой то, другой то. Это выглядеть просто на пляже. Ну, мы вам дадим свободу. Целый час, полтора, два, пожалуйста, будете заниматься. Но встань, пожалуйста. Посмотрел на меня, перевернулся на другой бок и еще больше лег. Говорю, ну, Бог с тобою, лежи. Говорю, знаете, вспоминаю, говорю, мою молодость, когда я, говорю, учился на регента, ходил пешком ночью в один город 12 километров. И, говорю, учился там на мандолину и расположение, вот так, как ноты, вот это все. Учился, начинаю им там рассказывать, немножко рассказ мой тот сузил и другой взял рассказик. Говорю, и знаете, иду домой, а это надо было пешком сделать 24 километра. А я с поля приехал. И отцу говорю, а родители мои еще не были верующие братья. И я говорю, пойду в солому вскиду спать. И они меня будят утром, тянут за ногу, а я как мертвый. Полчаса или час, полтора часа или два часа всего заснул. Но сплю, как мальчишка, все такое. Это, что ты, где ты, или ночью лазил, или что? Ну, я не говорю, значит, ничего. А днем беру за лошади и вожу, а папа мой там, значит, ну, пашет, за плуг, значит, держит. Ну, а я иду и вспоминаю, это я детям рассказываю в лагере. Отец мой, я это детям рассказываю. Остановить Степа на меня. У тебя головка не болит? Я говорю, оглядываюсь, не. А что ты, фасоля? Я говорю, ну я это, папа, я это там учу, так, это в ноте. А, ну, где, и? Пошли дальше. А ему так показалось уже, я это все рассказываю. И вот говорю, когда я был учителем его у воскресенья, пошел учиться после обеда. После обеда. И говорю, вот я не могу усвоить вот эту тонацию, вот это что и так дальше. И как он мне так рассказал, у него был один сынок Яша. Лежал на кровати. Не знаю, так годиков, может быть, 4,5, может быть, 5 годиков. Вот так примерно был Яша. Он теперь на автобусах работает. И закончи молитвою, папа говорит. Яша, вставай, закончи молитвою, и брат Степан будет отправляться домой. закончили. Я молиться не буду.
Это Яша говорит.
Я это детям рассказываю. Понятно, да? Я детям в лагере рассказываю. И больше пикирую на этого непослушного, что лежит. За меня молиться, значит, не надо. Я не буду молиться. Ну, говорит, брат Степан, бросим. Малыш, малыш, помолились Богу. И не прошло немножко времени. Значит, отец у молитве своей говорит, Господи, и Яшку благослови. За меня не надо молиться, я сказал, не надо, и все. Ну, как отец, помолись по-своему, значит, помолился. Він встал, этот сынок. Ребята слушались, рассказывают. Ну, и вышел на улицу. Ну, пока мы успели попрощаться, не успели, вернее сказать, попрощаться, немножко вышли на улицу, там минут 10-15, бежит и сильно плачет. Ну, отец, как отец, выбегает туда, наперед, и я, значит, и Яша, что такое, и так дальше. Папа, я пошел до Феди, ну, до мальчика, соседского, и только открыл форточку, а ихняя собака развязалась и меня вкусила, ось и что, кров тече у меня, значит, и так дальше. Брат Степан, идите помолиться Богу за меня, чтоб собаки не кусали меня. Да, это все я тут... Стоят эти ребята, как дошел я до этого, а этот, который лежал, сунется, сунется, выпрямляется, выпрямляется и садится уже ровно, ровно. А брат этот сзади меня стоит и меня штолкает, говорит, выпрямился уже. Значит, это все. Ну, такие рассказы с детьми о послушании, о том, значит, как. Ну, потом все же такое... Я говорю, ребята, но все же такое Бог есть, Господь Бог. И вот пришлось мне, поговорили с братом ответственным за доставку пищи, и как он по режиму был, этот брат. Я говорю, что все же такое, я думаю, мы до конца не дотянем. Их надо будет отправить домой. И Бог с нас требует. Бог, кто знает, или получится, или не получится, хуже, но придется нам распустить. Этих ребят. Побеседовал я у костра до 11 часов. Сердечная беседа была. Я говорю, ребята, думаю, после смерти моей воскреснуть у вас мои слова. А пока, буду спокойной ночи, я пойду отдыхать, а вы сидите здесь. И я пошел в мой шалаш. Ну, я сам один спал, небольшая была. Там имение было, лагеря. И, значит, я там находился. Пошел, чтобы спать. Ну, какой может быть сон? Они там по-своему до часу ночи, до двух часов, гитара, смех там. По-всякому так проводили они. Пошел и молюсь Богу. И говорю, Господи, ну молитва, молитва. Ну, ты ж сказал, что ты на праведников... смотришь глазом своим, и молитвы, и уши твои на молитвы их. Если я не праведник, значит, я завтра въезжаю. И если уши твои не направлены на молитву мою, не могу помолиться, значит, я должен сдать мой пост и должен отправиться домой, и детей отправим домой. Невозможно, Господи, вот так и снисходит, и так, чтобы получилось. Ну, так помолился Господу. Ну, и лег, думал, все такое действительно застуть уже. Ну, сон не берет, вроде то дремал, не знаю что. И потом опять вот так шевелюсь сюда-туда. Комари были очень кусали. Ну, я купил, попросился все, чтобы купили капроновую такую сетку. И сшили мне один матрас широкий. Я в этот матрас улезаю с головою. И тут, и хоть вир шумит, но меня влечет что-то все вперед. Комарей жужжать и так далее, но меня не касается. Можно отдыхать. А комарей в лесах много. Слышу вопль. Брат этот, который там, я говорю, был со мною, и другие были, но в основном он с ними остался у костра. Что-то им сказал. Говорили, говорили, и в 3 часа ночи слышу вопль. Господи, прости меня, прости нас, помилуй нас, Господи, к Тебе взываем. Потом другой, потом третий, потом четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, загоряються, загоряються, загоряються. І 21 душа помолились, уже світліло на дворі. А вони продовжали молитися Богу. Я подумав, встать, пойти туди, ну, ободріться, оживіться. Є. Без мене, Господи, ти зробив там. Без мене, пущай, продовжайте до утра і так далі. Слава тобі, Господи, слава тобі, поблагодарив Господу, поклонився Господу, пущай, вони продовжаються. Продовжають там себе Богу молитися, не буду мішати їм. І не пішов. Ну, а потім все таке, при кінці, як би, вийшов вже утро, починається, я дуже рано вставав, любив по росі немножко побігати, от поки сонця нет. І так іду мимо них, не даю віда, що я, мов, знаю положення. Один із юношей, брат Степан, подойдіть, пожалуйста, сюди. Я простіть, на.
Сегодня меня просили друзья ваши, братья, чтобы можно было коснуться некоторых примеров жизни на эту же самую тему, хотя они не говорили как про Румынию, но это уже я говорю, они просили некоторые примеры сказать, и они как раз относятся к примерам пастырь и стадо. И это уже, эти примеры будут относиться к военному времени, когда была Отечественная война, и это коснется местности наших церквей в Бессарабии, которое было при Румынии. Хочу предварительно сказать, братья и сестры, что Господь Бог, как добрый пастырь, мы имели тогда стиш перед собою, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Сегодня хочу добавить я еще стиш из 10 главы Иоанна, где Христос говорит, овцы мои слушаются голоса моего, идут за мною, и я их знаю, они меня знают, и я им даю вечную жизнь, и их вручаю в руки Отца моего, и из руки моей никто не похитит. Вот такие мысли из 10 главы Святого Евангелия от Иоанна. Вот примеры на эту тему и будут у нас. Христос, как добрый пастырь, Он был с начала сотворения мира, даже обещанный Адаму и Еве, но в образе сокровенном. Был он открыт и Ною, и семье Ноя. Он и там свое место имел, и как сосудское стекло можно его видеть и там. Ну, а в Мелхиседеке и в Аврааме, и потомках его, то там Христос выявляется все ясней, и ясней, и ясней. Довольно ясная мысль выражена святым пророком Иезекиилем в 34 главе, где Господа огорчали пастыри, которые пасли себя, а не стадо. И Господь приговор вынес окончательный, даже такой вынес приговор, что отниму от вас стадо, и вы больше не будете пользоваться ни шерстью, ни молоком, а вас присужу и накажу. И угрозил Господь таких пастырей, которые сами себя пасли, а не овец. Но хочу сказать, что не только пригрозил там Бог пастырей, но и овец некоторых. Некоторых овец. Именно коснулся Господь своим приговором. Буйные овцы, разжиревшие овцы, рогатые овцы, которые бодаются, козлы, которые мешают овцам жить, они более смелые, чем овцы, и как бы там видно, что не положено бы было бы быть и козлам там вместе, то вынесен приговор Богом и для некоторых овец. И Бог там, в этой же 34 главе, выдвигает ясность, что Бог будет сам пастырем. Это имелось в виду о добром пастыре, Господом Иисусом Христом, который осуществил Он это пророчество, начиная выявил себя в 10 главе от Иоанна и жизнью своей вывел, что Он взялся за это дело. И я знаю, что это Бог, Он, который Иисус Христос, как Альфа и Омега, начало и конец, Он это довершит и закончит тем, что отделит козлов от овец.